«Не надо поминать старое», — сказал он и взглянул мне в глаза. «Да из-за перевода», — ответил я уже серьезно. «Я столько времени практически не выходил отсюда. Жил только корпорацией. 14 лет. Ты представляешь? Я провел здесь, словно в тюрьме».
«Ты из-за этого подал на перевод?» — спросил он.
«Нет. Это было так, если бы там, на воле. У меня что-то было бы. Но там ничего нет».
«Тогда зачем?»
Я отвел взгляд от него и посмотрел на особняк. «Видишь особняк?» — начал я.
«Ну?»
«И лес вокруг него?»
«Вижу».
«Зачем Спенсеру это все?» — спросил я.
«Зачем ему особняк и лес?» — непонимающе переспросил он.
«Нет», — улыбнулся я и посмотрел вниз. «Зачем ему разработка вирусов? Что от этого он имеет? Если человек что-то делает, значит, ему это нужно. А Спенсер лишь финансирует разработку вирусов. Это триллионы долларов, но не продает их. Зачем ему это?»
«Почему тебя это беспокоит?»
— спросил он с насмешливой интонацией. «Здесь что-то нечисто. Как ты не понимаешь, что Спенсер играет в свою игру, очень темную игру?»
«Лично мне до его игр дела нет. Я делаю то, что мне интересно».
«Как ты не понимаешь?» — громко произнес я. «Ты делаешь не то, что интересно тебе, а что интересно ему. И как только ему это станет ненужным, или ты начнешь мешаться, от тебя избавиться, точно так же, как от Маркуса. А он, если ты, друг мой, позабыл, когда-то приходился другом Спенсеру, пока не решил все лавры забрать себе. Спенсер не мог этого допустить, он хотел единоличной власти. А вот его дружок решил его же и обыграть, и Маркуса не стало».
«Может, ты забыл, из-за кого именно старика Маркуса не стало?» — прошипел, словно змея, Уильям.
«Я отлично это помню, но только не забывай, что и ты по уши в дерьме. Так что не надо тыкать сразу на меня. Над трупом Маркуса стояли мы оба. Мы оба его предали.
Я это сделал в интересах науки».
«Кому ты врешь, Уилл?» — пронизывающим тоном начал я, как будто веду допрос. «В первую очередь, ты врешь самому себе и боишься сказать себе самому правду, что ты согласился на его смерть по своим личным причинам, из-за того, что было выгодно тебе в твоих собственных экспериментах, и наука здесь ни при чем».
«Знаешь, по-моему, ты окончательно сошел с ума, Альберт. Я рад, что наконец-то тебя переводят, хоть жизнь в комплексе станет спокойней», — сказал он и встал с земли.
«Уильям», — позвал я его, — «может, ты забыл, что ты отец 2-летней девочки? Может, наконец настало время поумнеть и взглянуть фактам в глаза? Эта работа тебя поглощает».
«При чем тут Шерри?»
«А при том, что мне ее очень жаль. Я не понаслышке знаю, что такое расти без родителей. А в ее случае все еще намного хуже. Подумай своей головой, во что ты впутываешься сам и во что впутываешь семью. Может, мы с тобой никогда не увидимся, но знай, что если погибаешь сам, так хотя бы сделай так, чтобы не затянуть с собой в омут свою семью. И, наконец, сбереги себя и не пытайся играть в игры со Спенсером».
«Мне не нужны твои наставления. Скоро я закончу проект G-вируса, и тогда Спенсеру придется пододвинуться на своем кресле или вообще с него уйти».
«Об этом я и говорю, Уильям. Ничем хорошим это не кончится. Подумай о дочери». Биркин уже брел по тропинке назад к комплексу и бросил через плечо:
«Не надо выдавливать из себя сочувствие. Мы с тобой прекрасно знаем, что у тебя, дружок, руки по локоть в крови. И не нужно говорить мне, что я плохой отец. Если бы Алекс была бы жива, то ты был бы ничем не лучше меня. Прощай!»
Уильям скрылся за деревьями, а я злобно посмотрел ему вслед. «Выживший из ума идиот!» — выругался я вслух. 3 года назад я задался вопросом, как и сегодня. Не понимаю планов Спенсера, и меня это настораживает. Здесь что-то нечисто. Именно из-за этого я и подал прошение о переводе. И каково было мое удивление, когда сам Спенсер вызвал меня по моему вопросу. Именно в тот вечер он мне предложил сделку. Я убиваю Маркуса, а он меня назначает на хорошее место в блоке информации. И мне будет открыт путь, куда я только захочу, как только я окончу проект «Тиран». Это предложение перевернуло во мне внутри все, но снаружи я оказался невозмутим. Начал дело, доводи его до конца. Я согласился на это предложение, хоть мне самому внутри было противно от него. Этим же вечером я зашел в лабораторию Маркуса. «Привет, Альберт, как ты?» — мило начал старик, оторвавшись от пробирок и посмотрев на меня. «Спенсер удовлетворил перевод?» «Да», — тревожно начал я. «Удовлетворил. Мне надо только закончить проект «Тиран», и я свободен».
«Я так и думал, что он удовлетворит. Не зря к нему я ходил и просил о тебе».
«Доктор Маркус».
«Да?»
— отозвался старик. «Я хотел поблагодарить вас за все, что вы сделали, и за то, что были всегда милы. Вы стали действительно моим другом и старшим товарищем. Спасибо большое. И извините меня за все, что я сделал».
«Альберт, Альберт, ты что?»
«Просто не держите на меня зла».
«Успокойся. Тебе надо отдохнуть. Похоже, новости о переводе тебя сильно возбудило. Все будет хорошо».
«Спасибо вам. Ладно, я пойду. Много чего за сегодня случилось. Надо выспаться. Завтра будет сложный день».
«Ну, иди. Передавай привет Уильяму.
Обязательно передам». Я выбежал из лаборатории и побежал к своему зданию. Меньше чем через час я сидел у себя в комнате и говорил с Уильямом насчет предложения Спенсера. Когда я сказал, что эксперимент Маркуса перейдет в наш блок, его глаза загорелись. Он был готов на все, чтобы получить эти работы. Только сейчас я осознал, как сильно мы с ним изменились. Мы больше не те дети, которыми мы были в школе. Мне нужен был перевод, а Уильяму — материалы. И ради достижения своей цели мы были готовы на все, даже на убийство человека, который доверял нам и считал нас своими хорошими друзьями. На следующее утро в лабораторию Маркуса влетели бойцы охраны и открыли по доктору стрельбу. Он упал на холодный пол. В этот момент в лабораторию зашли мы с Уильямом и встали над телом Маркуса. К сожалению, он был еще жив и посмотрел на нас. Послышалось что-то вроде печального вздоха, после которого старик умер. Думаю, в этот момент он понял, что вчера вечером я приходил к нему прощаться и сказать, что мне жаль, что так случится. Но без сомнений, он нас не простил. Я не только стал убийцей, а еще хоть и косвенным, но предателем. Сразу же после того, как мы избавились от Маркуса, я доложил об этом Спенсеру. Он лишь зловеще рассмеялся и сказал, что выполнит все обещанное. Вот теперь, через 3 года, я закончил работу над Тираном, и теперь я, наконец, покидаю это место. Наконец-то это случилось. Вскоре за мной прилетел вертолет. Это был единственный способ выбраться отсюда, и мы полетели на новое место работы, в центр информации. Я пару раз еще возвращался сюда по делам, но ненадолго. С Уильямом мы больше не общались, лишь недовольно перекрещивали взгляд, когда видели друг друга. В том же 1991 году со мной произошел еще один важный момент, когда я по делам работал в картотеке персонала, уже в центре информации, и нечаянно заметил лицо, которое мне показалось знакомым. Я нашел личное дело сотрудника и вспомнил, где и когда я его видел. «Джек Миллер», — гласил заголовок личного дела. Я прочитал весь материал по этому человеку. Он уже вышел на пенсию и сейчас жил где-то в Пенсильвании. Это был человек уже в возрасте. Из «Амбреллы» он ушел уже более 10 лет назад и сейчас мирно жил, наслаждаясь жизнью, на деньги, оплаченные ему «Амбреллой» по выходу на пенсию за хорошую работу. «Знаю я, что это за хорошая работа», — подумал я в этот момент и стукнул со злости по столу. «Вот значит как. Амбрелле нужен был я, и для того, чтобы я работал на корпорацию, они пообещали ему кучу денег. Но зачем Спенсеру все это? Зачем ему именно я? Есть сотни людей, которые были достойны занять эту должность, куда больше, чем я. И для того, чтобы я согласился на работу, Спенсер просто заказал Алекс. Это не было случайностью, все было спланировано, и Миллер не был пьян, он выполнял свою работу. Корпорация купила нужных ей полицейских, и все было сделано так, как запланировал Спенсер.
Ублюдок. Старый никчемный ублюдок. Нужно срочно собраться и подавить в себе то, что во мне вскипело. Я навещу старика, и он мне расскажет все, что знает. А если начнет упрямиться, то придется отправить его туда, где сейчас покоится старина Маркус.
Я собрал вещи, надел свои очки и вышел из кабинета. Мое лицо не отражало никаких эмоций, превратившись в каменную маску. Найти Миллера оказалось не так сложно. Главное не наделать глупостей и нигде не оставить за собой следов. Просто идти туда с жаждой мести было очень глупым делом. Необходимо выработать четкий план. И я стал ждать удобного момента. И в один день он настал. Его семья уехала, а старик Джек остался один в своем доме на окраине города, где и так практически не бывает народу. Я забрался в дом так, чтобы не оставить следов проникновения и чтобы не выдать себя раньше времени. Я никогда бы не подумал, что вообще способен на такое, но, видимо, в отличие от лаборатории, это была моя стихия. Я никогда не контролировал ситуацию, так как сейчас. В центре думали, что я занимаюсь своей работой, но на самом деле я был здесь. Я просто заполнил материал и закрыл дело, подписав документ датой на 2 недели вперед. Теперь у меня в запасе было 2 свободных недели. Наконец-то у меня выпал шанс узнать хоть крупицу правды того, что творилось наверху корпорации втайне ото всех. Когда Миллер спустился в подвал, я проследовал за ним и нарочито громко хлопнул дверью за собой. Он вздрогнул и оглянулся. «Кто вы? Что вам от меня надо?»
«А вот и ты. Долго же я тебя искал, знаешь? Я думал, что с памятью у тебя будет чуть получше», — отрывисто начал говорить я.
«Прошу, не трогайте меня. Деньги и драгоценности наверху. Я вам покажу, только прошу».
Я зловеще рассмеялся. Мне сразу же вспомнился тот смех Спенсера, когда я доложил о смерти Маркуса.
«Знаешь», — начал я, — «ты действительно полагал, что вот так можно взять и спрятаться?
Я же сделал все, что вы хотели. Что вам еще надо?»
Он не узнавал, кто я. Он понятия не имел, о чем я говорю.
«Полагаю, ты имеешь в виду корпорацию. Для них ты сделал все, что от тебя требовалось. А теперь настало время сделать и то, что потребую я».
«Да кто вы, черт возьми?»
«Я Альберт Вескер. И твое время, судя по всему, подходит к концу».
«Понятия не имею, кто вы. И сразу вижу, что с головой у вас не все в порядке».
Он схватился за лом, лежащий рядом с ним, и махнул в мою сторону.
«Не подходите ко мне!»
«Миллер, да брось ты эту железяку! Ты же шофер, а не боец! Я тоже, признаюсь, не боец, но 14 лет я ежедневно проводил некоторое время наедине с боксерской грушей и оружием из комнаты охраны. Так что, думаю, даже если бы ты был кем-то посерьезней, чем просто водитель, это не изменило бы результата.
Говорите, что вам надо!»
«Информация», — сказал я и улыбнулся.
«Я ничего не знаю».
«Тогда мне действительно очень жаль. Знаешь, как в мире много случайностей. Бывает, работаешь в подвале с инструментами и не видишь, что инструмент неисправен, и вдруг по тебе начинает проходить электрический разряд, а сердце-то у тебя слабое, не так ли? Выдержишь? Или вот, скажем, отправлю я тебя в магазин. Ты начнешь переходить дорогу, а тут вдруг пьяный ублюдок на машине насмерть тебя сбивает. Правда? Ужасно?»
«О, боже!» — прошептал он и попятился.
«Ну что ж, вижу, ты меня узнал. Да, за нее Амбрелла отвалила тебе большую кучу денег. Но знаешь, деньги заслоняют человеку разум. Ему сложно представить и задать себе вопрос. А вдруг этот кто-то, кто пострадает, через 10 лет станет безжалостным убийцей, готовым на все. Перед страхом такого врага согласился бы этот человек на плохой поступок, как ты думаешь?» С расстановкой говорил я.
«Мне просто сказали, что я должен сделать, а мне за это заплатят. Ты тоже работаешь на корпорацию, ты же понимаешь, что приказ есть приказ». «О, всегда уважал исполнительных людей. Но вот только меня терзает один вопрос. А может, тебе было просто плевать на нее, и ты захотел обещанных денег? Знаешь, этой версии я доверяю больше. Ты просто жалкий человечишка, корыстный и завистливый. И все остальное здесь ни при чем».
«Стоять!» — крикнул он и погрозил ломом, когда я сделал к нему шаг.
Но его угроза не показалась мне убедительной. Я подошел к нему и блокировал его замах, а другой рукой сильно ударил в живот и выхватил оружие. «Но как? Надеюсь, тебе не больно? Ведь это только начало, и дальше будет только хуже, если ты не начнешь говорить», — пообещал я, пока привязывал его к стулу. «Ну вот, теперь можем начинать разговор», — продолжил я и сел напротив него за столом. 14 лет назад тебе предложили выследить и сбить одну девушку. За нее предложили тебе 400 тысяч долларов. Было? Было. И вот теперь я хочу узнать, зачем это все? Зачем я корпорации?» — крикнул я на него. «Я буду кричать, если ты меня сейчас же не распутаешь». «Кричи. Знаешь, я столько времени провел в подвалах и отлично знаю, когда тебя будет слышно, а когда нет. В твоем случае нет. У тебя крыша подвала ниже, чем уровень земли, и выхода отсюда прямо на улицу нет. Так что кроме меня тебя никто не услышит, разве что твоя семья не вернется домой. А этого в ближайшее время не произойдет». Миллер немного успокоился и перестал дергаться. Видимо, я убедил его. Что бы он ни предпринял, ему ничего не поможет.
«Слушай, я правда ничего не знаю. Ко мне однажды пришел мужчина в черном и сказал, что если я убью эту девушку, то мне отвалят 400 тысяч. Этой суммы хватило, чтобы я перестал думать о правильности поступка и просто решился сделать то, что меня попросили. Всю операцию выдумали они. Мне всего лишь сказали, чтобы я сел в выданную машину и был во столько-то в нужном месте и сбил ее, когда она будет переходить дорогу. А потом они меня вытащат из тюрьмы, и мне волноваться будет не о чем. Клянусь богом, что это чистая правда. Я не знаю, зачем это все им понадобилось».
«Ты что, идиот? Ты пошел на мокрое дело, ничего не зная? Я вообще диву даюсь, как тебя Амбрелла не пристрелила сразу после задания, как обычно делают в таких ситуациях. А значит, ты был важен корпорации, что тебе разрешили даже после пенсии спокойно жить и тратить свои денежки. А ты своей семье говорил, откуда у тебя взялось столько денег?»
«Я сказал, что это деньги за хорошую работу на компанию. Они ничего не знают».
«Значит, ты хочешь сказать, что сейчас жрешь на эти деньги, а твоя сучка-дочь ездит на машине, купленной за деньги, полученные за убийство моей возлюбленной?» Я размахнулся и кулаком сломал нос Миллеру. Из его ноздрей покапала кровь. «Я сыт по горло. Либо ты мне сейчас говоришь всю правду, либо я закончу то, что не доделала компания», — угрожающе произнес я и взял с полки большой тесак, который непонятно зачем лежал в подвале. «Говорить будешь?»
«Я сказал правду, клянусь», — взвыл он. «Я ничего не знаю».
«Как мне это надоело. Либо ты говоришь мне правду, либо ты попрощаешься с одним из пальцев на руке. Не бойся, без одного пальца ты сможешь все равно водить машину. Но вот если будешь особенно упорствовать, то для вождения у тебя совсем ничего не останется».
«Зачем мне что-то скрывать? Если бы я что-то знал, то зачем бы я это скрывал?»
«Я тоже так думаю». «Что ж», — произнес я и, размахнувшись, ударил. Кровь брызнула во все стороны и попала мне на руки. Я ощутил ее на себе, осознал, что мои действия совершенно аморальны, но к своему ужасу не чувствовал ни капли боли и жалости. За эти годы я позабыл, что это такое. Я стал теперь безжалостным солдатом, готовым на все ради достижения задуманного. И человеческая жизнь для нового меня, в отличие от старого, больше не была преградой. Я изменился, я стал другим. Моя хорошая сторона, отличающая меня от других в лучшую сторону, погибла много лет назад. И теперь не только пустующую часть, но и всего меня наполнила тьма. Нет,
Мне не жалко, мне даже приятно.
Миллер истошно орал.
Сволочь, ублюдок, маньяк!
А кто, спрашивается, меня таким сделал? Не ты ли? Злобно спросил я, хватая за его рубашку.
Мои пальцы!
А ведь я тебя предупреждал, зло улыбаясь, начал я. Но если ты и дальше собираешься играть в молчанку, то ты даже не думай, что я буду так долго с тобой возиться. Не будешь говорить, я дождусь жену, дочь и ее приятеля. Пожалуй, ее приятеля я убью пулей в лоб. Я вытащил пистолет и показал ему. Жену утоплю в ванне, а затем займусь твоей любимой дочкой. Сначала я приведу тебя на место казни. Затем я отрежу ей руки и ноги бензопилой. Показал я на стену, где висел этот инструмент. А потом я введу в тебя вот это. Я достал из кармана капсулу с прозрачной жидкостью. Двигаться ты не сможешь, зато будешь осознавать все происходящее. И кину тебя в лужу ее крови. И сделаю то же самое и с тобой. И ты будешь лежать, истекая кровью, в своей и дочериной. И смотреть, как бедняжка тихо умирает, как когда-то умерла она от потери крови, а вместе с ней и мой ребенок.
Прошу, не надо, не трогай их. Я сделаю все, что скажешь. Только не трогай Мэри, рыдал он.
Ну, я жду, сказал я, снова улыбнувшись.
Я кое-что слышал, да-да, слышал. Думаю, это тебе будет интересно. Я ждал того человека, ну, своего хозяина. Он говорил с кем-то. Тот был такой статный, высокий, широкоплечий. Ему было около 40, может, чуть старше. Мой начальник докладывал ему что-то. Без сомнения, это была одна из шишек. Он лишь сказал моему, чтобы тот не страдал ерундой, а выполнил поручение как можно быстрее. На все он дал 2 недели.
Ты не знаешь, кто он был?
Нет, но кое-что понял только что, когда ты представился мне. Прощаясь, мой патрон назвал его мистер Вескер.
Вескер? Переспросил я его.
Именно, Вескер.
Но в корпорации нет человека с такой фамилией, кроме меня. Зловеще прошептал я, думая, что он мне просто морочит голову.
Клянусь тебе, я не вру. У него на галстуке была эмблема компании в лавровом венце.
Хочешь сказать, что он состоял в правлении?
Я хочу сказать, что он один из подчиненных самого Спенсера.
Я отвел взгляд и задумался, а потом начал. А почему ты сразу не начал говорить, что что-то знаешь?
Я вспомнил его имя, как только ты отрубил мне пальцы.
Видишь, какая полезная процедура. Отличный способ восстановить то, что давно забыто. С насмешкой сказал я.
Прости меня за твою любимую ребенка. Я был слишком глуп, я не мог этого понять.
Ты и сейчас неплохо сохранился, подумал я. Ладно, я тебя прощаю. Ты свободен.
Правда?
Правда.
А моя семья?
Я ничего им не сделаю. Более того, желаю всего наилучшего твоей дочери и ее парню. Я подошел к нему и развязал.
Спасибо, еще раз прошу прощения, мне и правда жаль, я...
Говорил он, шагая к выходу.
Я правда не хотел, чтобы все так вышло.
Мы поднялись наверх, а Миллер все не мог закончить свое лепетание.
Спасибо, спасибо, спасибо!
Раздался тихий хлопок выстрела из пистолета с глушителем, когда мы вышли в гостиную. Тело Миллера упало на белый ковер, а позади стоял я с поднятым оружием. Я тебе соврал, произнес я необычайно грубым тоном и спрятал оружие. Я убрал все следы в доме и вышел на улицу. Родственников трогать я не собирался. Все равно от их смертей толку не будет. Миллер ничего не знал, он был редкостным дураком. У меня оставалось лишь одно объяснение, почему Амбрелла не убрала его сразу. Компания хотела, чтобы это сделал я. Эксперименты над той женщиной в лаборатории, убийство доктора Маркуса. И теперь Миллер. Это все была часть игры Спенсера. Этот старик вел меня куда-то, словно я крыса в его стеклянном лабиринте. Он считает, что я собственность его корпорации. Но он глубоко ошибается. Когда-нибудь Амбрелла слишком зазнается и проморгает катастрофу. И тогда я стану первым, кто снесет и корпорацию, и старика с лица земли. Амбрелла должна заплатить за содеянное. А я... А что я? Нужно прекратить думать о старом Вескере. В мире только что родился новый. И теперь я мало чем отличаюсь от этого полоумного старика. Когда-то я корил себя. Как можно так обращаться с людьми? Как можно ради своей выгоды издеваться над детьми? Но теперь я понял, что если бы Миллер продолжил бы бесить меня, то я бы сделал с его семьей то, что обещал, и моя рука ни разу бы не дрогнула. Я стал монстром, я слишком долго смотрел в бездну, и теперь бездна взглянула на меня. Танкер. Суббота, 7 марта. Танкер. Лифт быстро мчался вверх, и когда дверцы открылись, первое, что они ощутили, дуновение свежего морского ветра и солнце над горизонтом, бившее своими предзакатными лучами прямо в глаза. Агенты вышли на вмонтированный в скалу переход. Оттуда вниз в доки вела металлическая лестница. На территории порта располагались большие нагромождения ящиков и контейнеров. Стояли погрузчики, кое-где виднелись охранники с автоматами. У одного из причалов покоился пришвартованный танкер. Его грузовые палубы заполняли пирамиды контейнеров, а на корме виднелась авиационная посадочная площадка. В сторону огромного корабля неспешно двигалась небольшая процессия, в которой легко можно было узнать Вескера и Экселлу в сопровождении инфицированных прихвостней с автоматами. «Вот они!» — показала Шева на пару. «Давай вниз. Если будем держаться контейнеров, есть шанс пробраться до корабля незамеченными». Обойти немногочисленных часовых не составило особого труда. Большая их часть располагалась с правой стороны пристани, уходящие куда-то в сторону скал, где начинались высокие строения. А здесь, возле контейнеров, практически никого не было. Корабль громким и протяжным гудком возвестил об отплытии, и его могучие грибные винты медленно закрутились. Огромная металлическая туша танкера медленно отплывала от причала. К этому моменту Шева и Крис уже проникли на борт и спрятались среди контейнеров, которые образовывали целые лабиринты. Солнце уже скрылось за горизонтом, и контейнеры осветились желтым светом прожекторов на вышках. Агенты старались избегать освещенных мест, чтобы не попасться под прицел винтовок часовых. Тень стала для напарников лучшим другом и давала единственный шанс добраться до внутренних помещений корабля. «Как будем добираться?» — спросила Шева. «Одна вышка находится на носу, другая — у рубки управления на корме. А это значит, что с них нас обязательно заметят, с какой стороны контейнеров мы бы не приближались. Единственный выход — это держаться края. Да вот загвоздка. Видишь, там впереди?» — показал Крис на борт судна с правой стороны. «Контейнер стоит так, что невозможно обойти его у самого борта. А что это означает?» «Что?» — непонимающе уточнила Шева. «То, что это сделано специально. Так никто не будет ставить контейнер, ведь он может в любой момент выпасть в море. Это сделано специально для того, чтобы никто не смог попасть в рубку, минуя освещенную центральную часть палубы, которая отлично просматривается с вышек и, наверное, к тому же и патрулируется.
Тогда что мы будем делать?
Мы пойдем сколько сможем, держась плохо освещенного края, стараясь не попасть в подсвеченные области. Поверь моему опыту работы в полиции, ночью с вертолета в освещенных областях видно абсолютно все, и спрятаться без маскировки практически невозможно. А потом что-нибудь придумаем.
Ты всегда начинаешь продумывать план, когда попадаешь в передрягу, иронично полюбопытствовала Шева.
Я тактик, а не стратег. Стратегические мудрости можешь спросить у Вескера. Только что-то мне подсказывает, что он ни за что не поведает нам, как можно миновать его ловушки и загнать его в безвыходное положение.
Ты уже рассказывала Вескере, да и по вашему с ним недавнему разговору я поняла, что вы с ним очень хорошо знакомы, — задала еще один вопрос Шева. Когда они осторожно крались вперед, держась в тени контейнеров.
«Более чем мне этого хотелось бы. А теперь давай помолчим иначе рискуем огрести кучу неприятностей». Шева кивнула и молча пошла за партнером, продолжая размышлять о том, что произошло с ней за последнее время.
«Не думала, что это задание выльется в спасение всего мира. Еще 2 дня назад я считала это рядовой миссией BSA, а теперь иду бок о бок с легендой организации и знаю, что скоро того мира, в котором мы живем, не станет. Надо приложить все силы, чтобы не допустить этого. Я пережила смерть боевых товарищей, предательство штаба и Трайсел. Как еще не сломалась? Может, это влияние Криса? Ведь он сам столкнулся с не меньшими потрясениями. Он видел, что стало с Джилл, и, несмотря ни на что, прекрасно держался. Да, до его уровня мне еще расти и расти», — размышляя, Шева оценивающе взглянула на Криса. «Но все равно он что-то скрывает, как не хочет показать, что чего-то боится. Не знаю, как там на самом деле, но что-то мне подсказывает, что он и Джилл не просто партнеры. Слишком уж он о ней беспокоится. Впрочем, как и я, Джоша. Надеюсь, с ним все хорошо, и он найдет Джилл».
Они дошли до контейнера посреди прохода. Крис затаился у края и дал Шеве знак остановиться. За контейнером никого не было, и теперь оставалась самая сложная задача — преодолеть незамеченными хорошо освещенный участок.
«Как нам пойти?»
Крис не ответил на вопрос, а лишь внимательно посмотрел на 2 вышки, а затем на проход. Оценив их шансы, через пару секунд он произнес: «Смотри, прожекторы находятся практически на одном уровне с часовыми. Это значит, что тени, падающие от предметов, это слепые области, которые не видят часовые. Полностью освещенный участок дороги – область, которую видят оба часовых. А есть участок, где видит только один из часовых».
«Полутень», — поняла идею напарника Шева.
«Именно, полутень.
Значит, нам нужно просто пройти по тому месту между контейнерами, где образуется полная тень».
«Верно. Это область, которую не видят из-за углов контейнеров ни первый, ни второй часовой. Как раз между полутенями.
Единственное, тень не такая широкая. Это значит, что все, что будет выше 30 сантиметров, попадает в полутень, и один из охранников нас заметит. Придется ползти».
«Да. Надеюсь, испачкать одежду ты не боишься?»
«Если бы я беспокоилась такими мелочами, то как думаешь, пошла бы я в BSA?» — улыбнулась девушка.
«Наверное, нет. Так что не боюсь», — усмехнулся Крис. «Тем более взгляни на нас. По-моему, наша одежда уже, кроме как на свалку после этого задания, никуда больше не сгодится». Агенты поползли по узкой неосвещенной кромке вперед, стараясь не задеть ничем участок полутени с обеих сторон. Когда они добрались до другого конца, то, поднявшись, быстро прижались к стенам контейнеров, чтобы остаться незамеченными. Пока Крис полз, он сумел рассмотреть как следует надстройки танкера, куда они и намеревались попасть. За первым, 3-этажным уровнем надстроек с небольшой крышей-палубой начинался следующий, более высокий, где и должен был находиться капитанский мостик и все отсеки управления и навигации. В первый уровень надстроек вела лестница, которая начиналась у левого борта, а агенты сейчас находились у правого. Поэтому, обогнув контейнер, Крис решил попытаться пересечь оставшуюся часть палубы по диагонали и свернул налево. Контейнеры здесь располагались непонятно каким образом, без всякой группировки, образовывая некий бессмысленный лабиринт. «Но, по крайней мере, здесь нас сложнее заметить с вышек», — нашел хоть какой-то приятный момент Крис. Агенты внимательно вглядывались в каждый проход между контейнерами, выбирая для продвижения самые темные участки палубы. Но из-за того, что груз располагался совершенно беспорядочно, один из таких проходов привел их в тупик.
«Черт, придется идти обратно», — тихо выругался Крис.
Агенты вернулись и попробовали другой путь, но в одном из проходов заметили 2 охранников. Стоит только сунуться туда, и охранники поднимут тревогу. Шева, которая немного отстала от Криса,
осторожно подошла к товарищу, но не заметила под ногой валяющееся металлическое крепление одного из контейнеров. Предмет со звоном выкатился за угол, привлекая внимание инфицированных. Те переглянулись и, приготовив оружие, пошли в сторону тупика. Шеве ничего не оставалось, как с виноватым лицом посмотреть на Криса, а тот скривился и дал ей знак бежать за ним, обратно к тупику. Добежав до конца, где со всех сторон возносились два уровня контейнеров, Крис спешно оглядел все углы, ища то, что можно использовать для укрытия. Но кроме небольших ящиков, за которыми только лежа мог спрятаться один человек, больше здесь ничего не было. Хотя здесь еще можно было спрятаться между квадратными деревянными коробками у одного из контейнеров. Коробки! Сидеть бесшумно и даже не дышать! Оружие наготове! Уже приказным тоном еле слышно произнес Крис. Когда патрульные с поднятым оружием зашли в тупик, они совершенно никого не заметили. Один патрульный что-то на своем языке сказал второму, и тот подошел к ящикам, которые сначала привлекли внимание Криса, и ударом ноги расшвырял их в стороны. Но за ящиками никого не было. Охранник, который отдал приказ, обернулся и посмотрел по сторонам. Его взгляд упал на коробки, где прятались агенты. Охранник подошел ближе, прислушиваясь и стараясь разглядеть в темноте хоть что-то. Шева прекрасно понимала, что Крис прячется где-то рядом, но когда близко от ее убежища остановился один из охранников, она испытала приступ панического страха. Сознание ясно рисовало ей, что сейчас инфицированный возьмет и выпустит очередь по деревянным коробкам, тем самым изрешетив ее тело. Девушка, почувствовав, что ей не хватает воздуха, чуть-чуть приподняла голову и увидела чернокожего мужчину, который смотрел прямо на нее. От ужаса она забыла о том, что нужно дышать, и совершенно не понимала, что находится в тени, и человек ее не может увидеть. Охранник постоял еще немного, а затем обернулся к своему напарнику, что-то сказал, и они ушли. Спустя некоторое время послышался шорох, это вылезал Крис, и Шева тоже поспешила покинуть убежище. Ее дыхание пришло в норму, и теперь она снова контролировала себя. «Извини», — уже с невинным лицом сказала она Крису. «Ничего, бывает, но в следующий раз будь осторожней, этих двоих мы смогли бы уложить, а вот если бы сюда сбежались все остальные, это стало бы нашим последним боем». Медленно и осторожно, преодолев многочисленные проходы, агенты вышли к лестнице, ведущей на первый уровень надстроек. Дальнейший путь предстоял по хорошо освещенному участку, и скрытно пройти здесь не представлялось возможным. Оставалась финишная прямая, последний рывок. Им необходимо как можно скорее преодолеть лестницу и войти в одну единственную дверь наверху. «Бегом!» — сказал Крис и первым ринулся наверх. Но как только агенты выбежали из тени, их увидели возвращающиеся на свои места охранники. Они что-то закричали и открыли огонь, пытаясь догнать агентов. С вышек также раздались автоматные очереди. Пули срикошетили прямо у ног Криса, высекая искры из металлической ступени. Но он даже не успел толком осознать это. Крис подбежал к двери и толкнул ее, с радостью отмечая, что вход открыт. На выстрелы со всех уголков стали стягиваться и другие охранники. Как только агенты забежали в отсек, Крис задраил за собой дверь, чтобы избавиться от преследователей. В помещении, где они очутились, не было хода в дальнейшие надстройки на капитанский мостик. Это был всего лишь лестничный пролет с единственным путем, куда-то вниз, в трюмы. «Засветились в самый последний момент», — произнес Крис. «Но все-таки мы достигли цели. Мы в рубке?» — облегченно ответила Шева, когда они начали спускаться вниз. «Этот корабль огромен. Как мы найдем здесь Вескера?» «Поверь мне, как только он узнает, что мы здесь, он сам найдет нас.
А я думаю, он уже догадался, почему началась стрельба.
Крис, а что именно произошло между тобой и Вескером?
Долгая история, протянул Редфилд, явно не желая вспоминать все, что с ним произошло, и как с этим связан Вескер. Но потом продолжил. Хватило бы на целую книгу. Я служил в Старс около 2 лет, и Вескер был нашим капитаном. О его личной жизни ничего известно не было, но мы особо не придавали этому значения. Все мы между собой периодически обсуждали какие-то свои проблемы и радости, а он говорил с нами лишь сугубо по работе. Никто в РПД ничего не знал о нем. Его все уважали и даже немного побаивались. На операциях он показывал профессионализм, как настоящий солдат. Но вот летом 1998 года на окраинах города начали происходить жуткие убийства. В Арклейский лес на поиски убийц была направлена команда «Браво», но их вертолет потерпел крушение, и теперь уже на поиски «Браво» отправили нас, Альфу. Тогда в поместье Спенсера мы все впервые столкнулись с инфицированными Т-вирусом. Люди превращались в зомби и нападали на живых, заражая их своим укусом. Спустя некоторое время мы узнали, что наши злоключения в поместье были спланированы заранее. Амбрелла хотела испытать на нас свое биологическое оружие. В лаборатории я нашел пленку с фотографией исследователей, работающих над Т-вирусом. И каким же было мое удивление, когда на одной фотографии среди исследователей я узнал своего командира, Альберта Вескера. Когда мы встретили его в той же лаборатории, он выпустил тирана, огромного монстра, созданного с помощью вируса Т. Тиран у нас на глазах насквозь пронзил Вескера своими когтями, а потом напал на меня и Джилл. Мы смогли выйти из передряги живыми и с еще 3 товарищами из Старс улетели из особняка. Да, с Джилл мы тогда успели поработать около года в одной команде. Она была специалистом по взлому и проникновению. После событий в особняке мы рассказали всю правду шефу полиции, Брайану Айронсу, но он нам не поверил. Я начал собирать улики против Амбреллы и с этой целью улетел в Европу. Осенью 98 года Т-вирус поразил Ракун-Сити. Джилл осталась в городе, но, вырвавшись оттуда, полетела ко мне. Зимой моя сестра Клэр угодила в неприятности, и ее заключили на острове Амбреллы. Я отправился на ее спасение и встретился с Вескером, живым и здоровым. Оказалось, что он инсценировал свою смерть, чтобы скрыться от Амбреллы, и теперь преследует свои планы. И только сейчас мы с тобой узнали, что это за планы. Это если вкратце. Если хочешь, что о подробностях я тебе расскажу, когда выберемся отсюда. Договорились? А сейчас сосредоточимся на задании.
Хорошо, тогда давай нанесем ему визит.
Они спустились в самый низ, под палубу танкера, и вошли в один единственный отсек. Первым помещением оказалась лаборатория. На столах стояли прозрачные емкости с цветами из древней оранжереи, которые послужили началом разработок Амбреллы. Но помимо всего, в комнате находилась Экселла Жоанне собственной персоной, которая что-то спешно собирала со стола. Когда она услышала, что в комнате уже не одна, Экселла быстро захлопнула кейс и спрятала его за спиной. По всей видимости, в нем было что-то очень важное для нее. «Экселла, не вздумай двигаться, иначе получишь пулю. Мне уже надоело гоняться за тобой», — устало предупредил Крис, держа ее на мушке.
«Что ты задумала?» — задала вопрос Шева. «Вас двоих это не касается», — попыталась произнести спокойным тоном Экселла, но в ее голосе проскочили истеричные нотки. «Твоего мнения никто не спрашивал! Отвечай!» — прикрикнула Шева. «Говори, что знаешь, и мы оставим тебя в живых! Где Вескер?»
Экселла попятилась назад и левой рукой схватила второй кейс, который лежал на столе.
«Если будете себя хорошо вести...» — казалось, тянуло время Жоанне. «Может, и скажу...» — более эмоционально выкрикнула она и, сыграв на неожиданности, метнулась к двери позади нее.
Агенты открыли огонь, разнося стеклянные емкости с цветами.
Пара пуль срикошетила от стены рядом с Экселой. Проявив немыслимую для себя скорость и едва не сломав каблуки изящных туфелек, она юркнула в дверь. Одна пуля попала в кейс, выбив его из руки. И Эксела вскрикнула от испуга и неожиданности, но не стала сбавлять темп и мгновенно скрылась за дверью, не забыв задраить ее за собой.
«Она проворна», — протянула Шева. «Надо отдать ей должное».
Крис ничего не ответил на комментарий Шевы, подойдя к выроненному кейсу.
«Что это такое?»
— спросила Шева, подойдя к Крису, который уже открыл чемоданчик. В кейсе лежали инъекторы, заполненные какой-то жидкостью. Крис взял один из них и прочел бирку. PG-67. Судя по названию, чтобы это ни было, Экселе это очень дорого. Возьмем с собой, на всякий случай. Напарники переглянулись и вышли из помещения в третью боковую дверь, так как выход, через который выбежала Эксела, был закрыт.
Новая жизнь. Октябрь 1996 года. Город Ракун-Сити. Я вышел из здания РПД и, пройдя через главные ворота, оказался прямо в центре города. Сколько же времени я не появлялся здесь? За эти 18 лет город кардинально изменился во всех уголках. Он стал намного больше, и теперь, в отличие от прошлого, идти пешком из одного конца в другой стало проблематично. На месте старого центра появился новый, с высокими зданиями и широкими улицами. Общественный транспорт, такси, огромное количество магазинов, кафе и ресторанов, множество машин. Нет, это не тот Ракун-Сити, в котором я когда-то жил. Даже здание полицейского департамента и то перенесли в бывший музей изобразительных искусств. Моя тетя умерла еще в начале 80-х. И я, не задумываясь, сразу продал старый дом, где прошла часть моего детства. Я не хотел, чтобы что-нибудь мне напоминало о прошлой жизни. Пару дней назад я получил в собственность квартиру прямо в центре города, неподалеку от полицейского управления. Нелюбовь к вождению до сих пор напоминала о себе из глубин моей жизни, поэтому такое расположение квартиры было лишь мне на руку, так как переход от работы до дома составлял всего 15 минут пешком. Я шел по тротуару вдоль аллей и смотрел на желтые листья, которые ветер срывал с деревьев и кружил в воздухе. Сегодня день выдался не из лучших. Шквалистый ветер продувал до костей, солнце уже несколько дней скрывалось за тяжелыми тучами, угрожавшими вот-вот пролить ледяной осенний ливень. Погода соответствовала моему настроению, тому, что я испытывал, прогуливаясь по родному городу и узнавая отдельные черты города, которые я видел 18 лет назад. Несмотря на то, что когда-то я сам себе обещал уехать отсюда, не появляться больше в тех районах, с которыми у меня связаны юношеские воспоминания, мною вдруг овладело непреодолимое желание увидеть те места. Как будто мне и без этого не хватало проблем на работе, да и моя квартира оставалась совсем еще не обжитой. Сегодня у меня был первый рабочий день в должности капитана ракунской команды «Старс». Пока что вместе со мной в отряд входило всего 3 человека. У 2 бойцов были хорошие знакомые, которые сейчас остались без работы и которых можно пригласить на службу. Например, один массивный мужчина, мой одногодка, его зовут Барри Бертон, раньше работал в ВВС США. У Барри в войсках остался товарищ по имени Крис. У того возникли проблемы с начальством, и парень остался без работы. А нам, в Старс, пилоты будут совсем не лишними. Этому Крису только недавно перевалило за 20. Естественно, что у него могли возникнуть проблемы с начальством. Но если найти к парню должный подход, то юношеская наглость быстро из него выветрится. Самое главное, что нужно определить для самого себя, так это держать подчиненных в стране, общаться только по работе и не встревать в разговор, не касающийся непосредственно дела. Ни в коем случае нельзя допускать сближения, ведь я знаю всю правду. Я не просто командир Старс. Эту работу дала мне Амбрелла,
чтобы в необходимых случаях я вел расследование так, как это выгодно корпорации. Я, по сути дела, не их капитан. Я предатель, но это только лишь начало. Когда-нибудь, когда выпадет удобный случай, я воспользуюсь Старс в собственных интересах, чтобы раз и навсегда разорвать мои связи с Амбреллой и начать свое собственное дело, где только я буду решать, что и как мне делать, а не слепо подчиняться приказам этой чертовой корпорации. И думаю, для этого многим из них придется отдать свои жизни. Я поймал такси и отправился в ту часть города, где прошло мое детство. Как я и ожидал, изменения достигли и этих мест. Жилые дома из-за роста городского центра углубились в Арклейские леса. Некоторые улочки расширились, кое-где построены новые здания. Проезжая мимо дома Биркина, я заметил маленькую девочку, лет 10, с незнакомой мне женщиной. Наверное, это была его дочь, Шерри. Женщину я не знал, но это определенно не Аннет, ее я знал хорошо. Наверное, няня. Пару раз я разговаривал и с самой Шерри, когда она приезжала к отцу на работу. Но это было давно, лет 5 назад, еще до ссоры с Уильямом. Интересно, помнит ли она меня? Вскоре я завернул за угол и увидел свой старый дом. Он изменился, добавились пристройки, но я все еще мог разобрать старые очертания. Во дворе стояли качели, которых раньше не было. Из машины я не вылезал, лишь просто смотрел через окно. А спустя пару минут попросил медленно проехать по той улице, где я впервые проводил Алекс до дома. Воспоминания заполнили мои мысли. Я узнал ее дом, который сейчас пустовал. Смотря на разруху, в которой он находился, мне вдруг действительно стало не по себе. Мы поднимались все выше по улице и, наконец, доехали до школы, где я когда-то учился. Время не сильно изменило ее. Казалось, изменить пару деталей, и, выйдя из машины, я снова попаду туда, в школьное прошлое. Недолго постояв, мы поехали на то место, где когда-то произошла катастрофа. Кафе там больше не было. Дорога стала шире и соединялась прямо с магистралью. Но я все еще мог определить то место, где прошли мои последние секунды с ней. Я отвел взгляд от окна и взглянул на приборную панель впереди, чтобы не позволить воспоминаниям взять над собой верх. Спустя пару секунд я снова был холоден и спокоен, и больше ничего в ближайшие 20 минут не смогло меня выбить из равновесия. По пути я сказал, чтобы водитель остановился рядом с цветочным магазином и купил букет кал. Такси остановилось рядом с кладбищем. Я рассчитался с водителем и вышел из машины. Найти ее надгробие не составило труда, хоть я впервые был здесь. Я не присутствовал на похоронах и за все 18 лет ни разу не был не то что здесь, но даже не появлялся в городе. Я остановился возле могильного камня и медленно провел по нему взглядом. Александра Вестроуз, 1957-1978. «Вот, я и здесь», — неспешно произнес я и положил рядом с могилой купленный букет. Я около минуты просто смотрел на плиту, пытаясь сопоставить мысли в один ряд. «Знаешь, сколько поменялось за эти 18 лет? Я стал совершенно другим, не таким, каким ты меня знала. Перед смертью ты сказала, что всегда будешь со мной. Интересно, что ты думаешь сейчас обо мне? Что ты думала, когда я принимал все мои решения, которые несли мучения и смерть другим людям? Нравлюсь ли я тебе, как раньше?» «Да о чем я говорю? Мне иногда самому становится страшно, когда я смотрю в зеркало. Я стал плохим человеком. Но самое главное, что мне несовестно. Мне больно это говорить, но это действительно так. Ты видела во мне другого. Не того Альберта, которым я стал теперь. Ты говорила о том, что во мне есть что-то доброе и лучшее, чего нет у других. Возможно, ты была права, но с твоим уходом всего этого не стало. Не знаю, появлюсь ли я когда-нибудь здесь еще, Вряд ли это произойдет, Александра. Но я хочу, чтобы ты знала, что я здесь не появляюсь, потому что мое появление здесь — это осквернение твоей чистой и светлой памяти, своей черной натурой. Как все это смешно, наверное, со стороны. Алекс, если ты слышишь меня и действительно рядом со мной, то прошу, несмотря на то, что я делаю и буду делать, прошу, знай, что я тебя действительно любил, и умру я тоже с мыслями о тебе. Прощай. Я развернулся и быстро стал удаляться от печального места, оставляя за собой одинокие цветы. Начавшийся внезапно ливень шел весь вечер. Я сел на троллейбус, добрался до центра и вскоре был дома. Устроился на диване и посмотрел в окно. Капли дождя ударялись о стекло и стекали вниз, оставляя за собой продолговатый, влажный след, который привлекал мое внимание. Я все еще был под впечатлением от сегодняшнего дня, хоть мои мысли были направлены немного в другом направлении. Я думал о жизни и о людях вокруг меня. Вспомнился этот червяк Джек Миллер. И мне было ужасно в этот момент, так как многие люди, с которыми я сегодня разговаривал, напоминали этого жалкого старикашку. Интересно, а если с помощью вирусов попытаться изменить человеческий ум, его мышление, сделать что-то такое, чтобы вирус сам отобрал бы тех, кто достоин жить на этой земле? Мир был бы очищен от гнили, и человечество, наконец, смогло бы зажить счастливо. Любовь, честь, благородство, мужество снова возобладали бы на земле. Так как низкий человек всегда человек глупый, бесчестный и к тому же трус, который трясется над своей жалкой жизнью, как хомяк над новой порцией еды. Кому такая жизнь вообще может нравиться? Только лишь таким же слабым идиотам. Но когда-нибудь, когда проблемы с Амбреллой у меня отпадут, я смогу повлиять на эту деталь вселенной и сделать ее лучше. Амбрелла решила воспользоваться мною в своих целях, а я, в свою очередь, воспользуюсь ею, и когда она будет уничтожена, получу все, что мне надо. И идея, которая безумна сейчас, может стать вполне правдоподобной в будущем. Осталось не так много вопросов, и скоро я их решу. И в этом мне помогут эти слепые бойцы Старс. Я полностью узнаю все планы Спенсера, получу доступ ко всем разработкам корпорации и узнаю, что это за странный однофамилец из генерального состава корпорации, по которому в центре информации нет ни одной бумажки. И когда все будет готово, я начну свой триумфальный марш, и перед этой целью не остановлюсь ни перед чем. Время Амбреллы подходит к концу. Только в отличие от корпорации, я буду контролировать все, весь мир. Я новый король всего человечества, который, наконец, принесет мир и покой в каждый его уголок. И любой, кто воспротивится моим светлым намерениям, будет беспощадно уничтожен. Путь к спасению. Суббота, 7 марта. Комната монарха. Доки. Джилл попыталась сделать шаг, но ноги еще плохо слушались. Она упала на пол, когда начала кружиться голова, и перед глазами поплыла. Прежде чем потерять сознание, она выдохнула лишь одно имя — Крис. В себя она пришла, почувствовав, как кто-то толкает ее в плечо, что-то говоря при этом. Сколько времени длилось беспамятство, она не знала. Перед глазами продолжал стоять мрак, и разобрать слова было очень трудно. Постепенно мрак стал отступать, и теперь Джилл могла более-менее разглядеть, кто тот человек рядом с ней. Может, это он? «Крис?» — беспомощно спросила она. Но, взглянув в сторону человека, поняла, что это не Крис. Перед ней стоял незнакомец из восточно-африканского отдела BSA. «Хорошо, что ты очнулась», — произнес он. Джилл попыталась привстать, но ее тело ныло от усталости и боли. Каждое движение давалось с трудом, но двигаться все же она могла. «Одну минутку», — продолжил незнакомец. «Ты, наверное, Джилл Валентайн?» «Да», — ответила девушка и схватилась за внезапно разболевшуюся голову, а затем, когда боль немного стихла, спросила:
«А кто ты?»
Мужчина подал ей руку ладонью вверх, но Джилл не взялась за нее, а лишь вопросительно посмотрела на незнакомца. «Капитан Джош Стоун, восточноафриканский отдел BSA». Джилл схватилась за руку Джоша, и капитан помог ей встать. «Знаешь, хочу сказать, что у меня даже в мыслях не было, что когда-нибудь смогу тебя встретить».
«Спасибо, так что ты здесь делаешь?» — спросила Джилл.
Она еще не отошла окончательно от обморочного состояния и даже не обратила внимания на то, что человек перед этим назвал ее по имени. «Я ищу своих товарищей, Шеву и Криса. Ты видела их?»
«Видела. Они оба пошли за Вескером. Они должны быть сейчас на танкере».
«Когда я добирался до туннелей, видел один. Должно быть, он уже причалил. Ты знаешь, куда он направляется?»
«Да, но все равно уже слишком поздно. Он уже не в порту. Мы не успеем попасть на него», — огорченно ответила Джилл.
«Никогда не бывает поздно. Вертолет ждет меня на базе, и я отправляюсь за Шевой», — твердо заявил Джош.
«Может, у тебя найдется еще одно свободное местечко?»
«У меня всегда есть свободное место для красивой девушки».
«Уверена, ты это говоришь всем девушкам».
«Всего лишь пошутил. Давай, пошли», — произнес Джош и, поддерживая Джилл за плечо, помог ей дойти до лифта. Покинув подъемник, они оказались на открытой металлической площадке. Внизу, под ними, волны бились о подножие скал. Солнечный диск уже покинул горизонт. Все вокруг окутал мрак, и лишь пара фонарей освещала территорию перед офисами и складами порта справа от пристани. Танкера, который еще час назад стоял здесь, уже не было видно.
«Знаешь, я очень рад, что с тобой все оказалось хорошо. Если б ты только видела, как переживал за тебя Крис», — произнес Стоун.
Джилл улыбнулась и задумчиво отвела взгляд в сторону, видимо, вспомнив что-то очень приятное. А Джош продолжил:
«У нас даже чуть не возникла стычка. Крис ни в какую не хотел подчиняться приказам штаба и отступить».
«Крис всегда был немного вспыльчивым, но вообще человек он очень добрый.
Вы с ним давно знакомы?»
«Можно сказать, всю жизнь».
Джош немного помолчал, а потом медленно вымолвил:
«А что случилось с тобой? Я имею в виду, что с тобой было до того, как ты здесь встретила Криса?»
Джилл остановилась, повернув голову, и ее глаза как-то странно сузились.
«Я подчинялась тем, кого вы называете биотеррористами».
Джош остановился как вкопанный и уставился на Джилл. Она горько улыбнулась, как раз и ожидая такой реакции.
«Не по своей воле, конечно. Это долгая история. Пойдем, все хорошо. В 2006 году я попал в руки Вескера. Знаешь, кто это?»
«Нет», —
настороженно ответил Джош, но продолжал следовать за ней.
«Он стоит за всем этим. Этот человек раньше был капитаном отряда Старс, в котором служили мы с Крисом. После того, как он предал нас и инсценировал собственную смерть, Вескер стал нашим заклятым врагом. Он обрел какую-то фантастическую силу, наверное, не без помощи этих проклятых вирусов. В 2006 мы с Крисом наконец столкнулись с ним. Вескер хотел убить Криса, и чтобы остановить его, я вытолкнула его из окна в пропасть, но мы вывалились вместе. Мы не погибли, Вескер спас меня, но потом ввел мне вещество, которое подавило мое сознание. Я, как механическая кукла, просто слепо подчинялась его приказам. Я ничего не могла поделать. Незадолго до того, как ты нашел меня, Крис избавил меня от инъектора, который впрыскивал в меня заразу».
Джилл показала черные пятна от длительного воздействия вещества, оставшиеся чуть ниже шеи.
«И теперь я снова стала той, которой была раньше».
«Вижу, вам вместе многое пришлось пережить. Не часто можно увидеть человека, который вот так может пожертвовать собой ради товарища».
«Если бы я оказалась тогда в руках Вескера, то уверена, Крис сделал бы то же самое».
«Вы с Крисом в близких отношениях?»
«Что? Решил разведать почву, можно ли приударить за мной?» — улыбнулась Джилл.
«Нет, просто спросил. У меня и так есть человек, который мне очень дорог,
«Послушай, Джош, у тебя есть рация? Мне нужно связаться с Крисом и передать кое-что очень важное».
«В моей рации сдох аккумулятор. Нужно придумать, как его зарядить, или найти другой передатчик. Впереди будет здание с портовой радиостанцией. Оттуда мы точно сможем передать сигнал. Именно оттуда я и собирался вызвать вертолет. Но нам надо поспешить. Не хочу, чтобы за время, пока мы будем добираться, этот Вескер сделал с нашими друзьями на корабле нечто скверное. Я видел инфицированных в городе и...»
«Поверь мне, этого не будет. Если у Вескера появится возможность, он их просто убьет».
«Если ты думала, что это меня должно обрадовать, то ты глубоко ошибаешься».
«Я этого совсем не желаю, но когда Вескер вел мне первый раз эту дрянь, он запер меня на неделю в камеру. Я несколько дней сидела прикованная, в груди все жгло, а потом сознание стало сдавать. Надо мной проводили тесты, словно над лабораторной крысой, и я ничего не могла поделать. Тогда о смерти я могла лишь молиться, как о самом мягком исходе. Я боялась представить, во что меня хотят превратить. Но спустя еще несколько дней боль прошла, и задумываться уже над чем-нибудь мне не особо удавалось. Из-за этой гадости мое сознание подчинялось лишь приказам Вескера.
Я постараюсь сделать все, чтобы положить конец тому, кто за всем этим стоит, — тихо произнес Джош.
«Мы с Крисом посвятили этой борьбе своей жизни», — ответила девушка. «А теперь куда?» — спросила Джилл, когда они подошли к воротам портового склада, за которым виднелось здание с большой антенной.
«Зайдем в помещение охраны на входе, а то у меня проблемы с оружием, патроны закончились».
«Возьми мое», — протянула Джилл свое оружие капитану Стоуну, — «я оставлю себе Беретту».
«Послушай, автомат ведь помощнее, может ты...»
«Я не новичок, Джош, справлюсь и с пистолетом, тем более его дал мне Крис».
«Своеобразный талисман», — с улыбкой сказал Джош.
«Вроде того», — ответила Джилл и открыла дверь в помещение охраны.
Небольшое квадратное помещение оказалось совершенно пустым. На чистом столе у двери стояла выключенная лампа. Комната освещалась только светом, падающим сюда из единственного окна. Разобрать что-то, кроме смутных очертаний предметов, стоящих по углам комнаты, было практически невозможно. «Если включим свет, можем привлечь внимание охраны, если таковые здесь есть, а я думаю, что они где-то здесь, и нам попросту повезло, что мы сюда добрались, ни разу не выстрелив», — пробормотал Стоун, подходя к окну. Справа свисал шнур, и капитан Дельты быстро опустил жалюзи. Джилл прикрыла входную дверь, и Джош включил настольную лампу. Комнату озарил слабый, люминесцентный свет. В верхнем ящике стола ничего, кроме накладных и графиков дежурств, не обнаружилось. В шкафу стояли картонные коробки с личными вещами охранников и папки с бумагами. Зато в тумбочке Джошу все-таки удалось найти нечто стоящее — рацию охраны. В этом старом передатчике не было нужды, но вот его аккумулятор мог пригодиться.
«Смотри, рация работает», — обрадовался Стоун. «Но ведь по ней мы не свяжемся с танкером», — скептически резюмировала Джилл.
«Нет», — покачал головой Джош, — «но я постараюсь соединить ее аккумулятор со своим КПК. Но если напряжение не подойдет, то ничего не выйдет, а трансформатор я соорудить не смогу».
«Джош, я не радиотехник, попробуй сделать все, что сможешь».
Стоун уже вскрыл рацию и вытащил аккумулятор. Вольтаж и сила тока были идентичными, но габариты батареи явно превышали размер изящного аккумулятора КПК. «Черт, батарея слишком большая», — с досадой протянул он. «Надо как-то прикрепить ее к корпусу карманного компьютера».
«Скотч не подойдет, я видела, где-то валялся в шкафу».
«Давай его сюда, а я пока разберу рацию. Она старого типа. Это значит, что внутри электрическое соединение реализовано на старых добрых проводах. Мне нужно всего пару сантиметров, чтобы связать компьютер с этой батареей». Джилл подала Стоуну скотч, и тот приступил к реконструкции своего устройства связи. «Клейкая лента, должен сказать, это одно из самых величайших изобретений человека. торжественно провозгласил Джош, закончив нехитрые манипуляции. КПК стал теперь похож на самодельную электронную бомбу. К задней стенке была прикреплена батарея от рации с помощью нескольких слоев скотча, и таким же образом были соединены контакты. Джош нажал на кнопку питания, и на экране мелькнул логотип BSA.
«Работает?»
«Работает, но что-то не то», — встревоженно заметил Стоун, нервно нажимая пальцами по кнопкам. «Черт, функция исходящего вызова неактивна. Мы можем только принять сигнал, но сами не сможем ни с кем связаться. Видимо, где-то я стукнул чертов передатчик во всей этой суматохе. Или повредил корпус, и внутрь попала влага и испортила долбаную микросхему».
«Значит, пойдем в радиорубку, если связаться с Крисом больше никак нельзя!»
Они покинули помещение охраны и, пройдя немного вперед, оказались у складской площадки, заваленной ящиками с логотипами Tricell. А чуть дальше, сразу за огороженной площадкой, территорию, словно черный шрам, пересекал глубокий каньон. Через него были переброшены несколько маленьких мостов, некоторые из них уходили куда-то в скалы, а за этими мостами виднелись несколько строений. Самое высокое как раз и было портовой диспетчерской, которая стала теперь для них единственным способом помочь своим друзьям и связаться со спасательным вертолетом. КПК Джоша издал тихий писк вызова. «Стоун на связи», — быстро ответил капитан Дельты. «Джош, наконец ты ответил! Я через каждые 10 минут пытался с тобой связаться. Я же говорил, что у меня сдохла батарея. Я раздобыл новую, но приемник у меня оказался поврежден. Я сам не могу никого вызвать. Тогда тебе повезло, что я о тебе беспокоюсь. Джош, я не знаю, каков заряд у батареи. Она в любую секунду может сесть, поэтому слушай меня внимательно, чтобы я не повторял. Сколько тебе добираться до грузового причала в скалах за городом? Около 15 минут? Тогда через 10 минут садись за штурвал и вылетай к нам. Мы будем ждать на крыше здания связи. Это самое высокое здание здесь. Там есть вертолетная площадка. Внизу ты нас не заметишь, а подать сигнал мы тебе никак не сможем. Поэтому ждем тебя там».
«Нам? Ты нашел их?»
«Не совсем. У Шевы и Криса свои дела. Они очень далеко продвинулись в расследовании всего этого. Со мной Джилл Валентайн».
«О, мисс Валентайн!»
В изумлении воскликнул Дош.
«Как вы там? Я наслышан о вас!»
«Нет времени на болтовню. Ты все понял?»
«Понял, брат. Буду через 25 минут. Береги себя!»
«Ты тоже!» Джош сбросил вызов, стараясь максимально экономить батарею. Она может понадобиться в более стоящей ситуации, и будет непростительно, если весь заряд уйдет на пустую болтовню. Из-за того, что батарея была чужеродной, невозможно определить ее заряд. Оставалось только надеяться на лучшее. «Полдела сделано. Осталось только передать твое сообщение Крису и Шеве. Тебе не кажется странным, что никого здесь нет?» «Меня это начинает настораживать», — поинтересовался Джош.
«Большинство на танкере. Там есть что охранять. Корабль огромен, а Вескер не станет рисковать, особенно когда на его пути начинают вставать те, кто всеми силами мешает ему. Поэтому я думаю, что он прихватил с собой отсюда всех охранников, и они, возможно, сейчас охотятся за нашими друзьями. Это еще одна причина, почему нам нужно поторопиться им на помощь.
Но мы и так стараемся сделать все, что в наших силах. Мы же не можем отрастить крылья».
«Я понимаю, просто я немного волнуюсь».
«Не ты одна».
«Но пара отрядов здесь все равно должна остаться, поэтому нам не стоит расслабляться. Если попадемся, на нас сбегутся все, кто только есть в миле от этого места».
«Невеселая перспектива. Значит, будем держаться тени и не соваться туда, куда не надо». Пройти темной ночью, незамеченными до здания связи, мимо нескольких патрулей охраны, было не так уж сложно. Больше времени занял осмотр темных этажей здания. Радиорубка оказалась на 6-м этаже. Именно оттуда велась диспетчерская работа порта. Но сейчас она пустовала. Включив одну из консолей, Джилл спросила у Джоша частоту Криса
и принялась настраивать вызов, с нетерпением ожидая, когда услышит голос Криса.
Ответы. Суббота, 7 марта. Танкер.
Что ж, вы далеко зашли.
На одном из мониторов я отчетливо видел двоих, Криса и Шеву. Они прошли большой охраняемый зал и сейчас на лифте спокойно поднимались в комнату связи корабля. Еще немного, и они окажутся возле моих апартаментов. Экселла провалила задание именно в тот момент, когда она была так нужна. Она начинает меня тормозить. Времени играть больше нет. Нужно скорее остановить их, а я сам тем временем займусь бомбардировщиком. Все подходит к концу. Столько десятков лет работы. Я не могу допустить, чтобы что-то пошло не так.
«Жаль, что здесь ваш путь и кончится», — произнес я, когда мне в голову пришел план, как одним выстрелом убить двух зайцев сразу.
Наступает еще один торжественный момент в моей жизни.
«Спенсер, ну и что бы ты сказал теперь, никчемный старик? Ты такая же жалкая тварь, как и все. Только мне одному удалось приблизиться к величию. И не потому, что мое рождение — это твой эксперимент, а потому что я взял судьбу в свои руки и поставил все себе в подчинение. Нельзя родиться Богом, и можно только стать».
Яркий свет молнии озарил огромную библиотеку старика, в которой он выглядел таким маленьким и жалким в своем кресле, подсоединенный ко множеству приборов жизнеобеспечения. Возраст этого человека давно перевалил за 90, а беспощадное время все быстрее приближало смерть в обличии старости, которая для него была столь ужасна и непримирима. Вся его жизнь и все его стремления основывались только на одном — на избавлении себя от смерти. Он искал философский камень, чтобы получить вечную молодость. Глупый старик. И этим философским камнем должны были стать вирусы, способные изменять структуру ДНК, чтобы сделать смерть чем-то неестественным и вычеркнуть ее из реальности. Вся его жизнь была войной против смерти. Правда, смерть других — ради жизни самого Спенсера, не являлось чем-то запретным. Для достижения своей цели он шел на все. Все БОФ, разработанные Амбреллой, хранились в тайне и не должны были выйти за пределы корпорации, так как это был ключ для вечной жизни, который Спенсер потерял из-за событий 1998 года. Его планы начали рушиться, и старику стало страшно. Страшно, как никогда ранее. Ведь теперь он остался один на один со своим главным врагом — временем. Он уже тогда был далеко не молодым, и с каждым новым днем силы все больше покидали его. Он начал бояться всего, что его окружало. Он боялся спать лишь потому, что может не проснуться утром. Ни деньгами, ни оружием нельзя заставить этот вселенский тикающий механизм замолчать. Солнце больше не приносило тепла. Вода больше не освежала, а еда потеряла свой вкус. Все вокруг него стало приобретать очертания старости, а вместе с этим и смерти. Он отцепил на себя кучу проводов и доверил свое одряхлевшее тело приборам, которые неустанно поддерживали его органы в нормальной жизнеспособности. Но Спенсер знал, что долго так продолжаться не может. Это все равно не было той жизнью, о которой он мечтал. Оставалась лишь последняя надежда, и эта надежда была на план со странным названием, очень тесно связанным со мной, проектом Вескер. Вескер — фамилия ученого из Амбреллы. Он познакомился со Спенсером в 46-м году, после Второй мировой войны, в конце которой много немцев сбежало в США. Когда Маркус, Эшфорд и Спенсер основали свою компанию, Спенсер пригласил старого знакомого, доктора Вескера, присоединиться к ним. Он открыл другу свое видение мира и нашел в Вескере своего единомышленника. Они вывели формулу успеха, три вещи, необходимые для того, чтобы создать свой, новый мир.
и одним из этих пунктов был сверхчеловек. Человек, который изначально был лучше, чем другие, умом, силой, выносливостью. Спенсер нашел 13 семей, в которых родители обладали высоким уровнем интеллекта, и с помощью вируса прародитель они модернизировали их генотип, передаваемый потомству, с целью создать сверхчеловека, обладающего уникальными возможностями. Многие из этих детей умерли еще в детстве, но некоторым удалось выжить. Всем выжившим детям дали фамилию Вескер, а имена произвольно. Компания держалась в стороне по мере их взросления, но специальные люди помогали во всем. Раньше или позже дети проекта Вескер окончили школу, и некоторых из них, наиболее выдающихся, пригласили работать в компанию. Естественно, возможность отказа не принималась. Агенты сделали все, чтобы выбранные люди заинтересовались работой в компании. Уже в зрелом возрасте, ближе к 35 годам, каждому Вескеру разнообразными способами ввели специальный, выбранный штамм вируса, который служил чем-то вроде естественного отбора, уничтожая слабых и даруя дополнительную силу сильным. Это и был план Спенсера Вескера. Дети этого проекта должны были стать теми, кто и принесет новый мир, и Спенсер получит свое бессмертие. Я прекрасно помнил все это, глядя на дряхлого, ссохшегося Спенсера. Никакого сожаления или сочувствия к нему я не испытывал. Подумать только, что стоит за душой этой старой развалины.
«Ты был ключом для идеи нового мира, но ты стал сворачивать на неправильный путь. И мне ничего не оставалось, кроме как убрать ее. Но ее смерть пошла тебе на пользу. Ты стал циничным, пройдя через смерть и убийство. Ты понял, что смерть одного — ничто по сравнению с жизнями многих. А ты знал, что она вынашивала моего ребенка. Ты убил не только Алекс, но и мое дитя». Я обошел вокруг старика уже второй раз и посмотрел на него. «Порой приходится идти на жертвы, но пойми, семья — это обуза. Если бы я имел семью, то я бы ничего не достиг. Семья уничтожает личность», — продолжал свое лепетание Спенсер, боясь поднять взгляд в мою сторону. Он лишь смотрел в одну точку и говорил: «А чего достиг ты? Ты, старик, уже 20 лет сидишь здесь и сетуешь на то, что дыхание смерти становится все ближе. Чего ты достиг? Что у тебя есть?» «Я создал идею, великую идею нового мира, с новым человеком». «И как ты представляешь этот новый мир? Что в нем будет, в этом новом мире? Чем твой мир, основанный на темноте и мраке, будет отличаться от этого же темного и мрачного мира?» — спросил я, подойдя к окну и всмотревшись в ночную даль. Шел проливной дождь, и изредка раскаты грома перебивали наш разговор. «Тебе не кажется, что твое видение абсурдно? Но ты же смог остаться сильным, несмотря на все. Ты можешь любить, ты можешь чувствовать. Значит, мой мир не так уж плох». «Ты ошибся. Я мог любить, и я мог чувствовать, пока не связался с корпорацией. А теперь я лишь горькая часть мира и того одиночества и мрака вокруг тебя. Это и есть прямое отражение твоего мира. Он пуст. Ты не способен создать что-то стоящее».
«А мне это и не нужно. Этим должны были заняться вы. Новая раса сверхлюдей, порожденная вирусом прародитель», — продолжал рассказывать о своем плане Спенсер, пока я задумчиво глядел на падающие за окном капли. «Третий элемент плана — это дети проекта Вескер. Проект имел огромный потенциал, но из них уцелел только один — ты!» — зло прошепел он и обернул свой недружелюбный взгляд на меня.
«То есть я был создан искусственно?
Я должен был стать богом. Я хотел создать новый мир, населенный расой сверхлюдей».
Самообладание стало покидать меня, когда я услышал, что вся моя жизнь — это часть долбанного плана этого старика. Мое лицо искривилось, выражая злость, вскипевшую внутри. Я сжал кулак, но продолжал смотреть вперед,
на темные кроны деревьев внизу, за обрывом. Но все это погибло в Ракун-Сити, несмотря на эту неудачу. Твое создание все равно стало великим достижением. Старик приподнялся в кресле. Его глаза загорелись, он уже не контролировал себя. Спенсер высокомерно продолжал трепаться о своей великой жизни. Я уже не мог держать себя в руках. Этот старик поведал достаточно, и теперь дело оставалось за малым. Но теперь моя свеча еле теплится. Какая насмешка! Для того, кто вправе стать богом, кто способен взглянуть в глаза собственной смерти! Он медленно повернулся ко мне, упираясь в меня своим сверлящим взглядом, который словно проходил через мои черные очки. Он понял, что проиграл эту битву, и теперь ему оставалось лишь одно — смириться. Смерть все-таки победила, она нашла его, и я стану острием косы костлявой старухи, которая прервет его жизнь. «Право стать богом!» — недовольно повторил я его слова. Мое лицо скривилось, я напряг мускулы правой руки и, размахнувшись, пробил кулаком его грудь. Рука вошла в его дряблое тело, словно нож в масло. Старик сделал последний глубокий вдох и умер, когда моя рука вырвалась из его спины. Я пронзил его рукой насквозь, и злость наконец-то стала проходить. Мои нервы начали успокаиваться, и я снова почувствовал себя сильным. Наконец-то это случилось. Я отомстил ему за все, и более того, я расчистил себе дорогу к будущему. Спенсер умер, и мир должен встречать нового короля, способного добиться поставленной цели, и этим королем стал я. «Право стать богом!» — с насмешкой еще раз повторил я, откинув тело подальше от себя, и смотрел в остекленевшие глаза Спенсера. «Ты?» — с еще большим сарказмом произнес я. «До последнего полон гордыни! Лишь только тот, кто способен быть богом, достоин этого права!» Теперь, покончив со стариком, я мог закрыть страницы своей старой жизни и сосредоточиться только на новой. Я узнал очень многое, и теперь мне все стало ясно. Вся моя жизнь — это лишь план его игры, его жалкой игры. Из-за него пострадали все, кого я любил. Из-за него я был лишен нормального детства, так как изначально не являлся нормальным человеком, как все остальные. Спенсер лишил меня всего, что можно было у меня отнять, но он не смог отнять у меня мои замыслы. Мир будет очищен, и в новом мире места для Спенсера нет. Он проиграл. Этот мир как женщина, он любит победителей, тех, кто решит судьбы остальных. И теперь только я диктую свои условия. Дверь позади меня открылась, и в комнату вбежали двое. Я оглянулся и увидел тех, кого меньше всего ожидал увидеть. Это были агенты BSA, Крис Редфилд и Джилл Валентайн. Мои старые знакомые, которые живут лишь одной целью — уничтожить меня. Встреча с ними в этот торжественный момент была словно знаком свыше, словно одобрением меня, как нового бога этого мира. «Слабые всегда будут сопротивляться воле сильного», — подумал я в этот момент. Я обернулся к Крису и Джилл, собираясь бросить их трупы здесь, рядом с телом старика.
Мои воспоминания развеялись, когда дверь позади меня распахнулась, и в комнату вошла Экселла. Она тяжело дышала, и у нее был только один кейс. «Только что видел наших друзей. Они недавно вышли из лифта и сейчас направляются в комнату связи», — начал я, стоя спиной к Экселле. «Они чуть не подстрелили меня». Я обернулся к ней, а затем подошел к окну, с которого открывался вид на весь корабль. Передо мной находилась консоль корабельной связи. Отсюда капитан мог общаться со всеми на танкере и в случае надобности передать сигнал тревоги прямо из рубки. Стукнув пальцем по микрофону, я продолжил говорить. План защиты все яснее вырисовывался в моей голове. «А где второй портфель?» — настороженно спросил я.
Я его потеряла в перестрелке с этим Крисом.
Значит, вторая половина сыворотки сейчас у Криса?
Не волнуйся, хватит и одного портфеля. Все равно он не знает, что это такое. Ты лучше скажи, как нам его остановить. У тебя есть какой-нибудь план?
О, да, есть. Считай, Крис уже не проблема, сказал я с улыбкой.
Я могу как-нибудь помочь?
Безусловно, ответил я и достал из кармана последний шприц с паразитом Ураборос. Остальной паразит был уже погружен в бомбардировщик, и этот маленький шприц был уже не нужен. Но и ему я нашел применение. Убить всех маджини на корабле и сгрузить их тела здесь, на площадке, кивнул я в сторону окна. Настало время столкнуться с чем-то действительно колоссальным. А пока они будут тратить на это свое время, я займусь своими делами. На рассвете мир будет изменен, и ничто мне не помешает.